В эфире радиоканал «Юргинская волна». Канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Валентина Лопарева. Сегодня 4 ноября, среда. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня в программе. В Тюменской области уточнили меры по борьбе с COVID-19. Минздрав назвал сроки завершения подъема заболеваемости COVID. В Тюменской области усилили контроль за вывозом мусора. Семьям района напомнили о правилах пожарной безопасности. День народного единства – это праздник, который объединяет. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области. Постановление Роспотребнадзора об усилении мер борьбы с коронавирусом вступило в уточнение, касающееся масочного режима. Внесено в постановление правительства Тюменской области номер 120П о введении режима повышенной готовности, сообщает региональный оперативный штаб. Роспотребнадзор Российской Федерации обязал всех граждан, находящихся на территории России, соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси и на парковках. В связи с этим граждане, находящиеся на территории Тюменской области, обязаны обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах, определенных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября этого года номер 31 о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Для Тюменской области это уже привычный режим. В регионе с 14 мая без защитных масок нельзя посещать общественные и людные места, ездить в общественном транспорте и такси. Ограничительные меры для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания с 23 до 6 часов в регионе не вводятся. В постановлении Роспотребнадзора этот запрет носит рекомендательный характер. Правительство Тюменской области держит на контроле соблюдение предпринимателями санитарных норм безопасности, проводит регулярные проверки предприятий и организаций. Только в октябре проведено более 150 таких рейдов. Что касается деятельности ночных клубов, дискотек, то она приостановлена ранее. Продолжают также действовать ограничения на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и при выездном обслуживании. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Контроль за вывозом мусора в Тюменской области усилили с наступлением первых заморозков. В этот период из-за перепадов температуры часто образовывается наледь, которая может привести к поломке колес, затруднить выкат баков с площадки или полностью заблокировать контейнеры, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения. Региональный оператор просит жителей области внимательно парковать свои автомобили во дворах, учитывая необходимость проезда габаритов спецтехники, а коммунальщиков усилить работу по содержанию контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий. Другие распространенные неприятности, которые встречаются водителям мусоровозов, это заблокированные подъездные пути, сложные дорожные условия, неготовность части автолюбителей к зимнему сезону. Серьезным препятствием нередко становится и работа коммунальных служб. Если при очистке дорожного полотна по обочинам остается большое количество снега и льда, то к контейнерам не могут подойти ни местные жители, ни подъехать транспортировщики твердых коммунальных отходов. Второй подъем заболеваемости COVID-19 может завершиться через 3 недели, считает главный инфекционист Министерства здравоохранения России профессор Владимир Чуланов. По словам Владимира Чуланова, второй подъем будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный, но скорее всего он не будет дольше 2-4 недель. По поводу третьей волны коронавирусной инфекции эксперт отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон сезон ОРВИ с COVID-19 и как она себя поведет, пока непонятно. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Профилактические рейды по многодетным семьям в частном жилом секторе Юргинского района проводят сотрудники Государственного пожарного надзора совместно с органами системы профилактики. Также объектом внимания стали дома граждан, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сообщает заведующий сектором по делам несовершеннолетних Адель Резаев.
С наступлением осенне-зимнего периода и с холодами у нас остро становится проблема безопасности быту, то есть пожарной безопасности. То есть именно вот в этот период участняются случаи возникновения пожаров в быту, то есть в результате которых могут погибнуть дети. То есть, ну, такие случаи не единичные, и у нас в районе были раньше. Значит, и в этом году уже зафиксировано несколько смертей детей, значит, в результате пожаров. Поэтому с целью предотвращения гибели детей у нас был разработан план дополнительных мероприятий по минимализации последствий, то есть этих чрезвычайных ситуаций, то есть и пожаров. Была создана рабочая группа межведомственная, куда в эту группу вошли специалисты сектора по делам несовершеннолетних, автономного учреждения комплексный центр социальной защиты населения Юргинского района, представители полиции и представители МЧС, то есть отделения надзорной деятельности. Цель группы была это профилактическая работа, то есть мы сначала предварительно сверили все списки семей, которые находятся в банке данных. По этому списку отрабатывали все семьи, где проверяли те семьи, где раньше устанавливались уже автоматические пожарные извещатели, те семьи, которые недавно были поставлены на учет, то есть они не имеют таких извещателей. Поэтому мы посещали все семьи, то есть неблагополучные семьи. И, конечно, при посещении основной упор делался на то, что имеется ли пожарный извещатель и в каком состоянии находится система отопления, то есть печи, в основном печи тоже смотрели. Всего было проверено 46 семей, из этих 46 семей в 9 семьях были выявлены серьезные нарушения, то есть инспекторами ОНД МЧС были вынесены предупреждение, то есть этим собственникам домовладельца о устранении всех выявленных нарушений. Дано время, месяц на устранение этих нарушений, то есть и по истечении месяца повторно будет проведена проверка, то есть этих семей, то есть устранили, не устранили ли они данные замечания. Если в случае замечания предупреждения не были устранены, то будет применена мера административного воздействия, то есть будет составлен уже административный протокол, человек будет привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Ну, сразу хочу сказать, что штрафы там, конечно, не маленькие, а довольно-таки внушительные штрафы. Поэтому еще раз хочу обратиться ко всем собственникам жилья, то есть приведите в порядок печи, то есть чтобы не было прогаров, и проводку тоже нужно отремонтировать, если есть такие замечания. Ну и, конечно, очень большое внимание нужно уделять именно те семьи, где есть дети и не один ребенок. Установить автоматические пожарные извещатели, он помогает, конечно, нужен в таких семьях, потому что люди... Ну, зачастую бывает, что даже пожары в основном ночью происходят, и люди не всегда могут услышать, а извещатель все равно он как бы просигнализирует, и у людей будет время уже спастись. Кроме того, по результатам вот этих наших рейдов межведомственных был составлен реестр семей, то есть где вот семьи, которые необходимо контролировать в этом плане. Прежде всего, то есть мы в этот реестр внесли все семьи, где не было пожарных извещателей. То есть мы их на контроль взяли, будем рассматриваться вопрос о выделении дополнительных средств, то есть для приобретения данных извещателей. Но в первую очередь, конечно, будут их ставить тем, у кого их нет. Хотелось бы обратиться еще раз ко всем родителям, потому что от родителей прежде всего зависит здоровье и жизнь детей. Не надо рисковать жизнями детей. Поэтому соблюдайте требования пожарной безопасности, приведите в нормативное состояние печи, значит, притопочные листы, где зачастую их просто для вида делают, не соблюдают требования. А электропроводку, дымоходы почистить, проверить. То есть сделать все возможное, чтобы пожар не пришел в ваш дом.
День народного единства – это праздник, который обращает нас к истории великой страны, заставляет осознавать ее основные события и сделать главный вывод. Россия велика тем, что ее народ сплочен и един. На территории Юргинского района проживают люди разных национальностей. Их насчитывается около 30. Каких традиций и обычаев придерживаются казахи, как проходит их свадьба, чем отличается Наурыз от Масленицы и почему детей в семье называют на одну и ту же букву. На интересующие нас вопросы отвечают Алибек и Динара Мадины. Алибек, расскажите, как ваша семья переехала в Юргенский район?
После распада Советского Союза в 1995 году я с двумя сестрами, с родителями переехали в Юргенский район. Здесь обосновались. Родители сразу же нашли работу. Я пошел в первый класс, отучился в Юргенской общеобразовательной школе. После окончания школы поступил в Вышимский педагогический институт. Закончил в 2010 году по специальности учитель истории. После окончания педагогического института женился, устроился в школу. Отработав год, был призван в ряды вооруженных сил, где отслужил год. По возвращению вновь продолжил работу в школе, где я работаю по сей день.
Динара, расскажите, как познакомились со своим мужем Алибеком?
Мы познакомились в 2009 году, тогда Алибек учился в Вышимском педагогическом институте. Я тогда обучалась в Петропавловском колледже на факультете юриспруденции. Познакомились на Казвечере, потом начали общаться, так засватались, поженились в 2010 году. Переехали сюда, в Юргенский район. В 2011 году у нас уже родился первый сын Алдияр. Сейчас ему 9 лет, он ходит в 3 класс. Сейчас у нас 3 детей, 3 мальчика. Второму у нас 5 лет, младшему сыну в декабре будет 2 года.
Если говорить о казахских традициях, как проходила ваша свадьба?
Самая главная традиция, наверное, это у нас... Сначала проходит сватовство, затем свадьба на стороне невесты, там, где собираются все родственники невесты, а затем уже проходит основная свадьба с регистрацией, все как обычно, на стороне жениха. Есть у нас такая традиция на свадьбах, называется биташар. Это как знакомство с невестой. В начале торжества невесту заводят в зал, перед ней держат большой платок, как занавес, и тамада на домбре играет, перечисляет родственников жениха. В этот момент гости, вот кого назвали, подходят в центр, там стоит блюдо наше казахское, в него ложат деньги. В этот момент невеста должна поклониться. Поклонилась и приоткрыли, получается, вот этот платок, занавес. И вот так проходит у нас знакомство с невестой на свадьбе.
Алибек, расскажи, какие в вашей семье традиционные блюда готовит ваша супруга и мама?
Основным блюдом у казаха всегда был бешбармак, то есть это в переводе с казахского на русский 5 пальцев, едим мы его руками. Основное, что блюдо из чего состоит, это мясо, может быть, тканина или баранина. И тесто. Тесто раскатывают тонким слоем. И после уже, когда мясо сварилось, в этой сурпе начинают варить тесто. Все это раскладывается на большое блюдо. Но сейчас большую часть мяса варим мы, мужчины. У женщин уходит большое время на подготовку других блюд, такие как баурсаки. Это тоже национальная выпечка. Также есть жент, который готовится из творога. Ну, много различных блюд, которые мы при встрече гостей накрываем на стол.
Сейчас мы находимся за столом обычным, высоким. Скажите, когда собираются у вас гости, как вы их встречаете, за каким столом?
Встречаем обязательно за нашим национальным низким столом. Сидим на полу, стелятся наши на пол национальные курпе, их называют, с нашим национальным орнаментом.
Вы уже много проживаете в Российской Федерации, ваша жена здесь родилась и выросла. Скажите, на каком языке чаще всего вы общаетесь?
Дома, чтобы не забыть свой родной язык, мы с родителями общаемся на казахском. Конечно, преобладает русский язык. На русском больше общаемся, конечно, потому что мы живем, проживаем в России, работаем, учимся. Большую часть говорим на русском. А так, конечно, стараемся не забывать, чтобы дети, главное, не забывали язык. Поэтому больше говорить лучше, конечно, на казахском.
Обычно у казахов в ранешние времена было большое хозяйство. Скажите, сейчас оно у вас есть?
Казахи из древности были кочевниками, кочевали со своим скотом. Мы, конечно, не забываем и продолжаем это дело. Мы уже не кочуем, ведем, так сказать, оседлый образ жизни. Но все равно мы держим корову, телят, овец, лошадь, чтобы дети знали, как ухаживать за скотом, приобщали их к труду. Ну и главное, что мы от скотины берем мясо, молоко, то есть свои продукты на столе.
Алибек, получается сейчас так, что вы живете с родителями. Почему?
У нас положено жить, я вот младший в семье, у меня 2 старшие сестры, они вышли замуж, уехали. Один из обычаев казахов – это не оставлять своих родителей, почитать их, любить, так как они вырастили нас. Я считаю это долгом. У нас принято последнему, особенно если это сын, жить жить с родителями.
Динара, какие у вас существуют национальные праздники?
У нас очень много национальных праздников. Самые главные это такие, как Наурыз. Наурыз – это праздник весеннего равноденствия. Когда зима переходит в весну, отмечается он 22 марта. В Казахстане он отмечается широко, так же, как у нас Новый год. В России несколько дней, в Казахстане тоже отмечают его 3 дня. Происходят народные гуляния, ходят все друг другу в гости, поздравляют. Следующий у нас большой праздник – это Курбан-Айт и Курбан-Байрам. Курбан-Байрам – это начало нашего Великого Поста, праздник. И по завершению у нас также большой праздник. Пост у нас длится 70 дней. Эти праздники отмечаются у нас широко. Обязательно зовутся все родственники, друзья. И вот так все мы друг к дружку ходим в гости.
На территории Юргинского района очень много казахов. Вы с друг другом поддерживаете отношения?
Да, конечно, поддерживаем. Со всеми хорошо общаемся. Поддерживаем теплые отношения. Отмечаем все наши большие праздники. И обычные семейные праздники, такие как дни рождения, свадьбы, рождение детей, юбилеи, как у всех.
Обычно рождение ребенка сопровождается у вас тоже какими-то семейными традициями. Как это происходит?
У нас есть традиция отмечать ребенку после рождения 40 дней. Вот когда ребенку после рождения исполняется 40 дней, у нас впервые ему стригут волосы, ногти, собирают также гостей и отмечают этот день.
Алибек, получается так, что когда у вас рождаются дети, вы называете их на одну и ту же букву. Почему так?
Ну, первый у нас сын Алдияр. Есть такая повесть казахская «Кыжбек». Вот у этой девочки Жбек был отец Алдиархан. Вот этот герой мне понравился. Я сына решил назвать Алдияром на букву А. И как-то так получилось, что у нас второй у нас сын Арстан, третий Алмаз. Ну и самое главное, это первая буква в алфавите. И многие великие люди, такие как Аристотель, Али Мухаммед, Альберт Эйнштейн, Александр Невский, Александр Македонский, все на букву А. Я думаю, у меня дети тоже будут великими людьми, которые оставят след в истории нашей Родины.
Динара, больше 10 лет вы уже проживаете в Юргинском районе. Скажите, наверняка район стал уже вам родным домом?
Да, Юргинский район стал для меня действительно родным домом. Я уже к нему привыкла. Роднее этого села для меня уже, наверное, нет. Даже если я езжу домой в гости, я уже там в гостях. То есть побыла денек и уже хочется домой сюда. Здесь мы уже обосновались, здесь наш дом, работа, друзья, близкие, родное место.
Мало еще, но рассудите в силе, и меня никто не упрекнет. Мне страны прекраснее России, да твою знаю наперед. Вырасту, поезжу я по миру, и уверен, берегам родным будет тяга непреодолимой. Хоть откуда, но вернусь я к ним. Потому что русский я по духу, потому что Русь моя земля, потому что мать моя казашка и меня в России родила, потому что здесь мой дом и школа, дед, отец и все мои друзья. Русская любимая природа, речь родная, здесь моя семья, потому что прадед мой по крови за Россию нашу в землю лег. Подвиг наших воинов-героев, знаю, помнит не один народ. От чумы коричневой всю землю солдаты сберегли. Не подвластен подвиг их забвению. Поклонюсь им в пояс до земли. Все сейчас на мать России лают. Вместе с ней я эту боль приму. Вырасту, окрепну, возмужаю. И тебе, родная, помогу. Ты сейчас немного приболела. Ничего, Россишка, крепись. Как и прежде на меня надейся. Не сдавайся, матушка, держись. Станешь ты великой и могучей, расцветешь, как яблонька весной. Для меня ты будешь самый лучший, самый ненаглядный и родной.
О ситуации на рынке труда нам рассказывает директор Центра занятости населения Юргинского района Елизавета Байзель. Елизавета Александровна, как сейчас обстоят дела на рынке труда в связи с эпид-обстановкой?
За содействием в поиске подходящей работы с начала года в службу занятости обратилось 598 граждан. Из них 367 незанятых граждан. Снято с учета в связи с трудоустройством 483 человека. Уровень трудоустройства составил на 1 октября 80,77. С начала года признано безработными 239 ищущих работу гражданина. Снято с учета в связи с трудоустройством 175 безработных граждан. Также граждане были направлены на профессиональное обучение в количестве 32 человек. На 30 сентября в службе занятости зарегистрировано 79 безработных. Тем самым уровень регистрируемой безработицы составил 1,32. С начала текущего года работодатели заявляли вакансии. На 30 сентября было заявлено 731 вакансия. Коэффициент напряженности на рынке труда Юргинского района составил 0,25 человек на одну вакансию.
Активно ли безработные граждане пользуются услугой по содействию самозанятости на территории района?
Ежегодно служба занятости оказывает государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан. С 2012 года данная услуга предоставлялась гражданам от 2 до 5 человек в год. В 2020 году по государственному заданию государственная услуга может оказана 4 гражданам. С начала года данной услугой воспользовались 2 безработных гражданина. Один гражданин, проживающий в селе Шипаково, открыл индивидуальное предпринимательство в сфере торговли. И второй безработный гражданин, проживающий в селе Юргинское, также открыл индивидуальное предпринимательство по производству и изготовлению столярных изделий. 2 человека еще планируем из числа безработных пройти тестирование и подготовить бизнес-планы для защиты на комиссиях при администрации Юргинского муниципального района. Желающих, к сожалению, на сегодня пока нет. Информируем всех граждан. Финансовая поддержка при открытии индивидуального предпринимательства через центр занятости составляет 192 тысячи рублей. После того, как гражданин составит бизнес-план, защитит на комиссии, он едет в налоговую, пишет заявление на открытие определенного АКВЭДа, указанного в своем бизнес-плане, после чего ему выплачивается финансовая поддержка, и он также в службу занятости должен предоставлять отчеты об используемом имуществе, купленном за финансовые средства службы занятости, и не должен в течение 2 лет закрывать индивидуальное предпринимательство.
Многие считают, что трудоустройство несовершеннолетних организовано при службе занятости только в летний период. Скажите, организовано ли трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время сейчас?
С начала года уже служба занятости начинает работу по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних граждан как в каникулярное время, так и в свободное от учебы время. На сегодня также организовано трудоустройство. Дети после занятий устраиваются на 1 или 2 часа, как раз вот в свободное от учебы время, и тем самым зарабатывая себе деньги на карманные расходы. С начала года с 25 работодателями мы заключили 26 договоров о совместной деятельности для трудоустройства несовершеннолетних граждан. В том числе привлечено 10 организаций внебюджетной сферы. Так было направлено по направлению службы занятости с выплатой материальной поддержкой 243 несовершеннолетних гражданина. Из них 29 несовершеннолетних граждан было трудоустроено из числа находящихся в социально опасном положении. Несовершеннолетние трудоустраивались у нас по различным профессиям: подсобные рабочие, рабочие по благоустройству населенных пунктов, помощники секретаря, помощники воспитателя, вожатые.
Елизавета Александровна, произошли ли у вас какие-либо изменения касаемо граждан и работодателей в текущем году?
Да, изменения непосредственно у нас прошли в 2020 году. Принята региональная программа о возмещении расходов на оплату труда при организации временных рабочих мест. С 9 работодателями заключено 9 договоров с работодателями об организации временных работ с возмещением расходов на оплату труда на 61 рабочее место. По направлению центра занятости трудоустроено на созданные рабочие места 54 гражданина из числа ищущих и из числа безработных граждан. Период трудоустройства составляет от 1 месяца до 2 месяцев. Договора заключены на сумму более 2 миллионов рублей. Также еще одним мероприятием новым в службе занятости стало то, что ежегодные договора по общественным работам сейчас могут заключаться от 1 месяца до 3, и также есть возмещение, частичное возмещение оплаты труда на созданные рабочие места. Так мы в сентябре заключили 1 договор на сумму 201 тысяча рублей для трудоустройства 4 ищущих работу граждан. Также планируем еще создать 3 рабочих места в той же организации для граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы. Если у граждан имеются вопросы по трудоустройству на временные работы либо общественные работы, они могут позвонить на телефон горячей линии службы занятости 234-93.
Новости Юргинского района и Тюменской области. Подозреваемых в угоне автомобиля, которые позднее признались еще в двух подобных противоправных эпизодах, по горячим следам задержали сотрудники Амутинского межмуниципального отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства. Находясь на маршруте патрулирования в селе Юргинское, наряд группы задержания получил информацию об угоне из гаража автомобиля Kia Rio. Опросив свидетелей, сотрудники узнали приметы подозреваемых и отправились на их поиски. В скором времени они обнаружили похищенный автомобиль во дворе одного из домов частного сектора. Проживающий там молодой человек сознался в противоправных действиях. Чуть позже был обнаружен и предполагаемый соучастник преступления, который попытался спрятаться от правоохранителей. Подозреваемые переданы сотрудникам полиции. Они дали признательные показания в совершении преступления и рассказали еще о двух угонах автотранспорта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Россияне старше 60 лет предпочитают семью. Число людей, состоящих в официальном браке, среди представителей серебряного поколения выше, чем в других возрастных категориях. Это следует из данных переписи населения, которые проанализировали в Росстате накануне Международного дня бабушек и дедушек. Праздник отмечался 28 октября. Несмотря на кризис семьи, который наблюдается во всех развитых странах мира, российские бабушки и дедушки остаются верны традиционным ценностям, сообщает сайт Всероссийской переписи населения. К началу 1980-х годов стали проявляться новые демографические тенденции. Семьи чаще стали распадаться, что снизило долю состоящих в браке даже в немолодом возрасте. Однако разводятся пожилые люди в разы реже, чем представители других возрастных групп. Оценить, как изменилось брачное состояние наших бабушек и дедушек, а также всего взрослого населения России, мы сможем после подведения итогов предстоящей переписи населения. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителям России электронного переписного листа на портале государственных услуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Упрощенный порядок установления или подтверждения инвалидности продолжит действовать в России до 1 марта 2021 года, сообщает Государственная Дума Российской Федерации. Упрощенный порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие 6 месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации будут решать также без их обращения. Напомним, упрощенный порядок был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции. Российские железные дороги возобновят специальные условия дистанционной отмены поездки для пассажиров старше 65 лет на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса. Пожилые пассажиры, которым не рекомендуется посещать общественные места в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, смогут дистанционно вернуть билеты на поезда дальнего следования, оформленные в кассах. Условия будут действовать до 31 января 2021 года. Электронные билеты можно будет вернуть с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Также вернуть неиспользованный проездной документ в билетную кассу вместо пассажира старше 65 лет могут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности. Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону единого информационного сервисного центра российских железных дорог по телефону 8 800 775 2000. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия».
День народного единства. 4 ноября 1612 года. Освобождение Москвы во время смуты. В этот день народное ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. Князь Пожарский вступил в Китай-город с казанской иконой Божьей Матери, покровительницы Отечества. Решительный момент в преодолении смуты, в борьбе за свободу и независимость.
Будьте осторожны, совершая покупки в интернете. Всегда проверяйте надежность продавца и пользуйтесь только проверенными онлайн-сервисами. По возможности выбирайте доставку наложенным платежом, не переводите деньги до получения товара. Если вы пострадали от действий мошенников, обратитесь в полицию.
Таковы главные новости к этому часу. До встречи в пятницу в это же время на Юргинской волне. Над программой работала Валентина Лопарева.